Урок 1. С 30 июня по 6 июля. «И будете мне свидетелями». Памятный стих. «Но вы примите силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями в Иерусалиме, и во всей Иудее, и Самарии, и даже до края земли». Книга Деяний апостолов, 1 глава, 8 стих.
Миссия Иисуса на земле была завершена. В скором времени Бог пошлет Святого Духа, который, подтверждая работу апостолов многими знамениями и чудесами, доверит им миссию, которая под его водительством должна будет охватить все края земли. Иисус не мог в человеческой плоти остаться с учениками навсегда. В силу своего воплощения он был физически ограничен в выполнении всемирной миссии, также его вознесение и возвеличивание на небесах были необходимы для прихода Святого Духа. Однако до воскресения Иисуса ученики не совсем ясно это понимали. Оставив все, чтобы следовать за Ним, они поверили в то, что Христос, как успешный политик, однажды избавит их землю от римского ига, восстановит династию Давида и вернет Израилю его былую славу. Думать иначе им было непросто. Это главный вопрос последнего наставления Иисуса ученикам в Деяниях в первой главе. Обетование о Святом Духе приводится в этом же контексте. Данная глава повествует также о возвращении Иисуса на небо и приготовлении ранней церкви к Пятидесятнице.
Воскресенье, 1 июля. Восстановление Израиля. В Ветхом Завете мы видим два типа пророчества Мессии. Одни говорят о царственном Мессии, который будет править вовек, а другие предвозвещают его смерть за грехи людей. Эти пророчества не противоречат друг другу. Они лишь указывают на два последовательных периода служения Мессии. Сначала он пострадает, а затем станет царем. Однако проблема мессианских ожиданий евреев в первом веке заключалась в том, что они носили однобокий характер. Надежда на царственного Мессию, который принесет политическое избавление, затмевала идею Мессии, которому надлежит пострадать и умереть. Во-первых, ученики разделяли эту надежду на царственного Мессию. Они верили, что Иисус – Мессия, и порой даже спорили между собой о том, кто удостоится сидеть рядом со Христом, когда Он взойдет на трон. И хотя Христос предупреждал их об ожидавшей Его участи, они не были в состоянии понять, о чем Он говорит. Таким образом, его смерть привела учеников в замешательство и уныние. Они сказали: «А мы надеялись было, что он есть тот, который должен избавить Израиля». Прочитайте книгу «Деяния апостолов», 1 главу, 6 текст.
«Посему они, сойдясь, спрашивали его, говоря:
«Не в сие ли время, Господи, восстановляешь ты царство Израилю?»
Исходя из заданного учениками вопроса, чего они по-прежнему не понимали? Что ответил им Иисус в книге «Деяния апостолов» в 1 главе 7 тексте?
Он же сказал им:
«Не ваше дело знать времена или сроки, которые Отец положил в Своей власти».
Если смерть Иисуса стала серьезным ударом для учеников, возлагавших на Него надежду, то Его воскресение возродило ее и, вероятно, усилило их политические ожидания. Воскресение расценивалось как неопровержимое свидетельство того, что царство Мессии будет установлено раз и навсегда. Однако Иисус не дал прямого ответа на вопрос учеников. Он не опроверг предположение учеников о предстоящем царстве, но и не подтвердил его. Христос оставил вопрос открытым, напомнив им, что людям не дано знать сроки Божьих действий. В чем заключалась истинная проблема учеников, согласно Евангелию от Луки, 24 главы, 25 текста? Почему верить в желаемое так легко, в противоположность тому, чему действительно учит Библия? Как мы можем избежать этой ловушки?
Понедельник, 2 июля. Миссия учеников. Прочитайте книгу «Деяния апостолов», 1 главу, 8 текст.
«Но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии, и даже до края земли».
Что должны были делать ученики вместо того, чтобы строить догадки относительно исполнения пророчества? В данном отрывке обозначены 4 важных аспекта, касающиеся миссии учеников. Первый аспект – дар Духа Святого. Действие Святого Духа всегда проявлялось в народе Божьем, однако, согласно пророкам, в будущем должно было произойти особое излитие Святого Духа. Поскольку сам Иисус был помазанным, Святой Дух уже действовал во время Его служения, но самые широкие полномочия Он получил только тогда, когда Христос воцарился на небесах. Аспект второй. Роль свидетельства. Свидетельство – это рассказ от первого лица. Ученики имели достаточную подготовку, чтобы нести это свидетельство, и теперь им было поручено делиться с миром исключительным опытом, который они пережили с Иисусом. Аспект третий. План миссионерской работы. Вначале ученики должны были стать свидетелями в Иерусалиме, затем в Иудее и Самарии и в конечном счете даже до края земли. Таким был план поэтапного благовестия. Иерусалим являлся центром религиозной жизни иудеев, местом, где Иисус был приговорен к смерти и распят. Иудея и Самария были ближайшими территориями, где Иисус также совершил служение. Однако ученики не должны были ограничиваться только этими местами. Их миссия подразумевала всемирный масштаб. Аспект четвертый. Направление миссии. В ветхозаветные времена сами народы должны были прийти к Богу, а Израиль должен был явить им Бога. Несколько исключений, например, в случае с Ионой, лишь подтверждают общее правило. Теперь же стратегия изменилась. Иерусалим по-прежнему был центром, но вместо того, чтобы осесть и закрепиться здесь, ученики должны были покинуть это место и отправиться в самые отдаленные края земли. Прочитайте Евангелие от Луки, 24 главу, 44 по 48 текст.
«И сказал им: вот то, о чем я вам говорил, еще быв с вами, что надлежит исполниться всему, написанному о мне в законе Моисеевом и в пророках и псалмах».
Тогда отверз им ум к уразумению Писаний и сказал им:
так написано, и так надлежало пострадать Христу и воскреснуть из мертвых в третий день, и проповедану быть во имя Его покаянию и прощению грехов во всех народах, начиная с Иерусалима. Вы же свидетели сему».
Какую основную идею ученики должны были нести в своей проповеди? В течение 40 дней, которые Иисус провел с учениками после воскресения, Он должен был многое объяснить им в отношении истины о Царстве Божьем, но даже после этого они далеко не все поняли, судя по их вопросу в книге «Деяния апостолов», 1 главе, в 6 тексте. Они знали пророчества, но не могли увидеть их в новом свете, свете, исходящем от креста и пустого гроба.
Вторник, 3 июля. Он снова придет. Прочитайте книгу «Деяния апостолов», 1 главу, с 9 по 11 тексты.
«Сказав сие, Он поднялся в глазах их, и облако взяло Его из вида их. И когда они смотрели на небо во время восхождения Его, вдруг предстали им два мужа в белой одежде и сказали: мужи галилейские, что вы стоите и смотрите на небо? Сей Иисус, вознесшийся от вас на небо, придет таким же образом, как вы видели его восходящим на небо».
Как Лука описывает вознесение Иисуса? Какое значение имеет тот факт, что к ученикам обращались два ангела? Лука предельно кратко описывает события вознесения. Иисус со своими учениками находился на Елеонской горе и, когда благословлял их, стал возноситься на небо. Примечателен язык, которым описано данное событие. Сцена представлена так, как ее воспринимали очевидцы. Иисус оставлял эту землю, и сделать это зримым образом можно было только через вознесение. Вознесение Иисуса – одно из многих сверхъестественных Божьих деяний, описанных в Библии. Об этом свидетельствует тот факт, что Лука использует пассивную форму глагола «Он был вознесен». И хотя эта глагольная форма употребляется в Новом Завете только в данном отрывке и несколько раз встречается в Септуагинте, то есть греческом переводе Ветхого Завета, в каждом из этих случаев описываются Божьи деяния. Это свидетельствует о том, что никто иной, как Бог, воскресил Иисуса из мертвых и вознес его на небо. После того, как Иисус скрылся в облаке, Лука описывает, причем только в книге «Деяния святых апостолов», эпизод о двух мужах в белой одежде, представших перед учениками. Это описание совпадает с описанием ангелов в белых одеждах. Они явились, чтобы заверить учеников в том, что Иисус вернется таким же образом, каким вознесся. И только в книге «Деяний» сообщается, что Иисус вознесся прямо у них на глазах. Таким образом, видимое вознесение Иисуса стало гарантией его видимого возвращения, тоже на облаке, но с силою и славою великою. И это будет уже не частное событие, поскольку узрит его всякое око. И он явится не один. Слава второго пришествия значительно превзойдет славу вознесения. Каким образом, осознавая реальность второго пришествия, мы можем научиться всегда уповать на это обетование? Какое влияние может оказать эта великая истина на такие сферы нашей жизни, как управление финансами, расстановка приоритетов и моральный выбор?
Среда, 4 июля. Приготовление к Пятидесятнице. Отвечая на вопрос, в книге «Деяния апостолов» в 1 главе в 7 и 8 тексте Иисус не дал четкого указания относительно времени. Смысл его слов заключался в том, что как только на учеников сойдет Святой Дух и они выполнят свою миссию, он снова вернется. В словах ангелов также не было ответа на вопрос о времени наступления царства, но исходя из сказанного ими, можно было понять, что произойдет это в скором времени. Наверное, именно поэтому ученики возвратились в Иерусалим с великой радостью. Обетование второго пришествия Иисуса должно было еще сильнее вдохновить их на выполнение миссии и указывало на близость конца. В дальнейшем развитии событий в конце Деяний мы найдем тому подтверждение. Прочитайте книгу «Деяния апостолов», первую главу, с 12 по 14 текст.
«Тогда они возвратились в Иерусалим с горы, называемой Элеон, которая находится близ Иерусалима в расстоянии субботнего пути, и, придя, взошли в горницу, где и пребывали Петр и Иаков, Иоанн и Андрей, Филипп и Фома, Варфоломей и Матфей, Иаков, Алфеев и Симон Зелот и Иуда, брат Иакова. Все они единодушно пребывали в молитве и молении с некоторыми женами и Марию, матерью Иисуса, и с братьями его».
Кто еще находился в горнице и как они готовились к излитию Святого Духа? Возвратившись с Елеонской горы, ученики собрались в верхней гостевой комнате частного двухэтажного дома в Иерусалиме. Некоторые женщины, следовавшие за Иисусом, пребывали там вместе с его матерью, братьями и учениками. Братья Иисуса были либо младшими сыновьями Иосифа и Марии, либо, что более вероятно, сыновьями от первого брака Иосифа, который овдовил и взял в жены Марию. Присутствие братьев среди учеников становится неожиданностью, поскольку они всегда были скептически настроены против Иисуса. Тем не менее, воскресение Христа и его особое явление Иакову изменили ситуацию к лучшему. Позже Иаков, очевидно, сменит Петра на посту руководителя христианской общины. Пребывая неустанно в молитве и постоянно прославляя Бога в храме, каждый из них, несомненно, пережил опыт осознания своего греха, покаяния и отречения от него. Даже если они и думали, что явление Святого Духа тотчас приведет к пришествию Иисуса, их духовное состояние полностью соответствовало тому, чему предстояло произойти, и Святой Дух излился в ответ на молитву. Каким образом, ежедневно делая выбор, мы помогаем приготовить путь для работы Святого Духа в нашей жизни?
Четверг, 5 июля. 12-й апостол. Первым административным действием ранней церкви, насчитывавшей около 120 верующих, было избрание преемника Иуды. Прочитайте книгу «Деяния апостолов», первую главу, 21 и 22 тексты.
«И так надобно, чтобы один из тех, которые находились с нами во все время, когда пребывал и обращался с нами Господь Иисус, начиная от крещения Иоаннова до того дня, в который Он вознесся от нас, был вместе с нами свидетелем воскресения Его».
Какими характеристиками должен был обладать апостол, избранный на место Иуды? Почему это было так важно? Избрание 12-го апостола было продиктовано потребностью в свидетеле воскресения Иисуса. Это имело большое значение, поскольку воскресение неопровержимо указывало на то, что Иисус – Мессия, а также подтверждало истинность христианской веры. Однако выбор должен был пасть на человека, сопровождавшего апостолов на протяжении служения Иисуса. Позже Павел заметит, что хотя он и не был последователем Христа во время его земного служения, свое право совершать апостольское служение он получил благодаря встрече с Иисусом по дороге в Дамаск. Эта встреча подготовила его к тому, чтобы возвещать свидетельство его воскресения. И хотя Павел называет себя неким извергом, все же он не считает себя менее подготовленным, чем другие апостолы. Таким образом, официально апостолами были 12 избранников и Павел. Если же брать во внимание основное, более широкое значение слова «апостол», то есть посланник или вестник, то оно может быть применимо и к другим служителям Евангелия. Прочитайте книгу «Деяния апостолов», первую главу, с 23 по 36 текст.
«И поставили двоих, Иосифа, называемого Варсавою, который прозван Иустом, и Матфея, и помолились и сказали:
Ты, Господи, сердцеведец всех, покажи из сих двоих одного, которого ты избрал, принять жребий сего служения и апостольства, от которого отпал Иуда, чтобы идти в свое место.
И бросили о них жребий, и выпал жребий Матфею, и он сопричислен к 11 апостолам».
Каким образом был избран Матфей? Использованный учениками метод при избрании Матфея может показаться странным, но бросание жребия широко практиковалось в то время для принятия решений. К тому же выбор между двумя равными, ранее отобранными кандидатами не являлся шагом в неизвестность. Верующие также молились Богу, полагая, что результат жребия будет отражать его волю. Нет никаких доказательств того, что решение когда-либо оспаривалось. После Пятидесятницы бросание жребия потеряло всякий смысл по причине прямого водительства Святого Духа. Если бы к вам подошел человек и спросил, как я могу узнать волю Божью в отношении моей жизни, каким был бы ваш ответ и почему?
Пятница, 6 июля. Для дальнейшего исследования. Фактически весь этот промежуточный период между Пятидесятницей и Парусией Вторым пришествием, каким бы долгим или коротким он ни был, должен быть заполнен этой вселенской миссией Церкви в силе Духа. Последователи Христа должны были провозгласить то, чего он достиг в свое первое пришествие, призвать людей к покаянию и вере для подготовки к его второму пришествию. Они должны были стать ему свидетелями даже до края земли и во все дни до скончания века. Мы не имеем права останавливаться, пока не достигнем и края земли, и конца времен. Джон Стотт. Деяния святых апостолов, страница 44. Поручение Спасителя ученикам относится ко всем верующим. Оно распространяется на всех верующих во Христа до конца времен. Роковая ошибка думать, что спасение душ – дело только рукоположенного служителя. Всем, кого посетило небесное вдохновение, доверено и Евангелие. Все, получившие жизнь во Христе, призваны трудиться во имя спасения своих ближних. Для этого создана Церковь, и, взяв на себя ее священные обеты, мы тем самым обещаем стать соработниками Христа. Эллен Уайт, книга «Желание веков», страница 822.
Вопросы для обсуждения. Вопрос первый. Книга «Деяния апостолов», 1 глава, 7 текст, перекликается с Евангелием от Марка, 13 главой, 32 текстом. «О дне же, том или часе, никто не знает, ни ангелы небесные, ни Сын, но только Отец». Эллен Уайт пишет, «Народ Божий никогда вновь не получит вести, которая будет основана на сроках. Нам не дано знать ни определенного времени излития Святого Духа, ни времени пришествия Христа». Книга «Избранные вести», том 1, страница 188. Вестница добавляет, «Те, кто берется провозглашать весть о часе, дне или годе явления Христа, делают то, что Господь никогда не поручал им». Насколько актуальными являются эти утверждения для нас сегодня? Вопрос второй. Существует мнение, Бог нуждается больше в свидетелях, чем в адвокатах. Как вы понимаете это выражение? Вопрос третий. Какую роль играла молитва в ранней церкви? Является ли простым совпадением тот факт, что молитва фигурирует в описании решающих моментов жизни верующих? Какое значение имеет молитва в нашей жизни?